Далее в эфире «Свободы. Вольная студия» и Михаша Скобла. Вітаю вас. Гостем недавнего международного стральцовского поэтичного фестивалю был поэт и перекладчик Олег Минкин, который уже больше за 20 годов живет в Вильне. Помеж фестивальными выступами он охотно сгодился поудельничать у нашей передачи. Олег, вітаю тебе на нашем радио. Довольно протяглый час ты не подавал о ніяких весток про себе. Чем ты займался в опошние годы?
Опошние годы я гастарбайничаю на будовлях Москвы. Зараз нигде не гастарбайничаю, нигде не працую. Был уже на пенсии. Профессия у меня инженер-электрик. Так что я просто працевал, перед тем я працевал на будовлях Вильни и Вильнщины. А в Москве уже поехал с досвидом добрым, створил там бригаду. Ну, переважно в бригаде у меня были кыргызы.
А чему? Это самые лепшие работники?
Самые такие працевники, такие безотказные, ближайшие до нашего менталитета, это кыргызы. Больше советские. Меньше ты намаз там, больше горелки пьют. Все удивлялись там на вот московцы, что я отрознюю одразу узбека от кыргызы.
А на тих московських будовлях чи удавалося писати?
Під час праці в Москві я написав, я пишу такими циклями. Попередній мій зборничок називався «Пенати», і він має таких 100 циклів. Ну, це така традиція. І ось я там, ну, зробив, скажімо, цикль «Поводля Омара Хайяма», і цикль так і називається «Гастарбайт». Та вогалі контрастність життя, коли займаєшся справами далекими від поезії, тоді поезія повстає таким, ну, нерушим.
Твоє діло у Стральцовському фестивалі для многих стався приємной несподіванкой. Десятки поэтов, были удельники навіть з других континентов, публічні виступи, дискусії. Наскільки тобі цікаво зустрікатися з колегами ось у такому форматі?
Для мене це просто познавальча нейка імпреза. А може перша в житті навіть. Ні, у Литві чинилися такі, там є поетична весна, так само приїжджають з усіх краев поети. Коли переїхав, щоб був у Вільню, я удельничав в таких імпрезах. Для мене це вельми познавальча, бо я вельми відсталий зараз від сучасних помкнень поетичних. То просто в концентрованому таким вигляді одразу відчуть, що таке сучасна поезія, і побачить живих творців.
Колись в анкеті «Свободи» була на нашому радіо така рубрика. Ти признався, що пишеш ні для кого. Ти не бачиш і не відчуваєш свого читача. А хіба так можливо писати у пустечу?
Ну, справді, мені цікавий сам факт створення твора. Це вельми рідкий стан, надиходить на себе, и ты просто уже где бы ты ни был, там, хоть по улице идешь, хоть там, ну, я не буду на отказать, где ты можешь находиться. Вот. Этот стан, и он приходит до тебя, и он трывая, ну, по-перше, просишь, не ведаю у кого, как бы он не зникал, так? Это вельми дивно. Он приходит до тебя, и ты этот стан у себя трымаешь. И он там может быть несколько дён, может быть один день. У меня бывает несколько дён. Потом он зникает, и может быть полгоды до тебя не вертаться. Вот и вся, и весь у меня творчий процесс. Ну, коли не лічить, що я там перекладаю, ти то вже запаляєшся натхненням поета, якого перекладаєш. А далі мені вже не цікаво. Навіть раніше, коли був молодіший, ще було цікаво надрукуватися. Але тепер навіть, може бути, буде такий час, що вже не захочеться і на папір переносити цей стан. І все, остатнє мені якби, ну, не цікаво. Є пустеча, є ось цей стан, є факт створення. А ці контакти живі з поетами, я б, наприклад, ну, особисто поета знати не хочу. Навіть не хотів би зустрітися з тими людьми, які вже померли, яких поезію я люблю. Ну, наприклад, Анатолій Сис. Шкодую трошки, що я його відав. Тому що вірші чудові, так, лепше б я його не відав, читав його вірші. І, може бути, про мене так само хто-небудь так каже.
Уже дві перші книги «Сурма» і «Расколіна» поставили тебе у перший шерах сучасних творців. Олег, а хто впливав на твоє становлення як поета?
Я вирос у студентські роки і після у меня была вельми богатая сбор классики замежные. Всякие. Китайская, например, японская, старожитная, грецкая, там, римская, там, ну, все, что хочешь. Захопления были. Были российские поэты улюбленные. Я уже пришел, как бы, успелым внутренно. И писал верши так само по-российски. Ну, такие слабенькие. Белорусская мне тогда поэзия на угол не текавила. Я не отчувал ни Купалу, ни Колоса. Ну, только Богданович мне запомнился со школы. Прочитал его на верш. «Быть сам синий мотылек». Я с этим вершиком поехал учиться в Москву. Одна Одним словом, я приехал сюда уже обознанным у поэзии. И белорусская поэзия мне не тычла. Потом познакомился у Вильни с Винцесом Мудровым, с Орловым, с тем же самым. Они уже были сведомые белорусы в тот час. Мели суполки некие. Почали на меня уплывать. Потом Орлов за это сказал, прочитай Короткевич. Я помню, в Гомле вышел с отеля, я тогда и працевал в Гомле, на инженерной праце. Вышел с отеля, там был такий шапик. Я в шапику купил с веков минулых. И так вот просто сел, разгорнул. И потрапило мне оповедание «Синяя-синяя». Там инсургент Петрок ратуя некую Джамилю. И вот я, когда начал читать просто это оповедание, разумеешь, у меня одразу пробила белорусская сведомость от захопления Короткевича. Хлопцы целый год меня опрацовывали перед этим, а белорусчить не хотели. А я просто в один момент вот про Короткевича. Вот так, например, такие уплывы были. Вот это самый главный уплыв был, до речи. Это «Синяя-синяя». Прочитал и все. Ну, когда я просто первую книжку рыхтовал до друку, мне, ну, не зауважно, але так, да помог той самой Янка Сипаку.
Олег, а вот что тебе сегодня трымая у Вильни?
Ничего. Працевать я больше не хочу. Не то, что стомился, просто житё вельми короткое. Просто, ну, вельми приемный город, так, поблукать там. Хотелось бы интеллектуально трохи попрацевать. На працовок у меня шмат перекладов разных. Хотелось бы некие замовы иметь. Ну, конечно, тых поэтов, на яких обгукнется душа.
У тебя есть верш под назвой «Хата». Мне он подается таким программным. Эпиграфом до его родки Франтишка Багушевича. «Я не кину хаты, хоть вы меня режьте, не пойду до вас, я хиба у арешьте». Чому ты спробуешь переасэнсовывать литературу того ж 19-го стагоддзя? Для когось она, скажем, безнадейно состарела и не может ничего дать стагоддзю 21-му. Ты, видать, личишь иначе.
Ну, что я хочу сказать? Я, может быть, трошки складано откажу. Я читал Юнга, психоаналитик такие есть. Там у него есть такие поняток, коллективный архетип. И он складается тысячегоддзями. И он у подсвядомости каждого человека живет. Не обязательно он там поэт, не поэт. И это вечное. Вот этот архетип, так, это вечное то, что живет в нашей подсвядомости. Незалежно от этих школ, там, часов, там, старые, молодые, там, средние, там. Незалежно от этого, так, коли поэт у своей творчести. Хай он пишет неправильно, хай он пишет там обыяк. Коли он закранает этот архетип, тогда насустрач ему душа отгукается. С Богушевича как раз в образ этой хаты и почался. Это я вот читал, что поэзия наша пошла вот в бок этой хаты, вёски там. Ну, как бы в эту систему укладывается и Колос, частковый, Купала. Вот. Ну, я это в образ этой хаты переасансовал, хотел наблизить до некой трансценденции, так? Ну, до метафизики. Что это у нас как уже метафизичное нечто, эта хата. На угол я лечу, что поэзия зараз все такие стиплые, полохливые, так, в этом пытании, в одном только пытании. Они не стиплые, не полохливые, там, у рифме, у разных там ходы разные робят такие, тикавые, так, у поэзии, там, ну, и тикаво слухать, все, але вас не хапая метафизики.
Олег, не могу не згадать и плен твоей перекладческой деятельности. Найперш же это книги польских классиков Цыпряна Норвида, Боляслава Лещмана и Леопольда Стафа. Вот перекладаючи, ты отдаешь, ти на дворот узбогачаешься сам?
Кожного поэта есть свой поэтичный свет. Свет этот может быть вельми загадковый, вельми цікавый, якого ты не чакал. И коли в таким свете блукаешь, то починаешь сам меняться. Ну, по-перше, треба ж писать, как бы ты сам, этот самый поэт. Просто у его скуру залазишь и починаешь писать от его имя. Ну, особливо, коли долго працуешь. Я вот не люблю, коли коллективные сборники робят, там, берут, скажем, Милоша там и накидывают с разных боков поверхшек. Ну, вот Норвит, так, спочатку был совсем для меня чужий-чужий, незрозумелый-незрозумелый. Але коли вот так вот верш за вершем, я зараз ношу себе Норвида. Ну, а коли поэт, он, как бы, ну, ти то ровный тебе, ти так трошки у боку, ягоный свет поэтичный. Ты туда трапляешь, так? Ну, верш один прочитал, потом наступный читаешь, например, уже, как бы, и ведаешь, чем это все скончится, так? А коли слабейший поэт, то там, ну, скрозь уже идея донорства. Ну, скажем, я вот Павла Грабовского перекладал, замучился, ну. Это украинский поэт, выдатный, так само, лирик, щирый патриот украинский. Вот Болеслав Лесьмін, унікальний поет, що у ім ёсць в голові, там, в душі, і он усе може так, як там, знутри, он може усе на папери адлюструвати. Тобто завсёди от скардиться, що на папери немагчима так адлюструвати, як там, знутри. У Лесьміна нема такого. Ось дивний поет, от одно гэта його рознять ад усіх остатніх. Норвіт, он, як би, на свой час був по-білоруську першопроходець, так. От була ця романтична польська. польская поэзия. Зрозуміло, що з цим зв'язано. І він сказав, що польська поезія – це сечка, там, мазурка. Ну, ніяк так сказав, і почав так уводити нечекано, так, невідомо з чого, моральні категорії. Вельми цікаво з ним було так само працювати.
Днями відзначався Міжнародний день родної мови, і мені довелося виступати у Бобруйську, де я цитував твой переклад з Норвіда. Відомі радки «Не меч і щит боронять мову, а досконали твор». Може, все ж і щит у вигляді ніякого закона, чи ще чого не зашкодить мові?
«Не меч, ні щит боронять мову». Я ти вірш часто люблю з Магарам за родною мову читати. Коли там імпрези ніякі були, то мене там використовували, наприклад, я б ніякий плакат придумав політичний. Ти ж поет, каже, ти напиши нам плакати. Соправди, ну яке може бути змагання за мову, оборона мови, коли нема добрих творів?
І хіба останнє питання. Міхась Стральцов, який посприяв нашій зустрічі, описав творчий процес так. «Імгненні єсть пакутлівого щастя, імкнуться увись і думки, і душа». Ось, Олег, свобода творчості, яна робить творцю щасливим, чи ні?
Свобода, вона ж не щастя. Може бути, можна бути не свободним, і щасливим. Я думаю, що і багаті, і бідні, і з грошима, і без грошей люди, і з доброї праці, і з дрянної, вони всі нещасні. Можна, ну, волі набратися і так побудувати своє життя, що у тебе самим зародиться нещо таке, чого ти раніше не відав. Ніякі стани нові, ніяке відчування гармонії з природою, з життям, з людьми.
А творчість може дати чоловіку такий стан?
Ні. Ну, ні, ну, коли з приємністю займаєшся творчістю, тобі це приємно. І більш-менш регулярно, так? То цей стан, він, ну, десь можна назвати щасливим станом. Але ж творці, вони різні. Многі, так сказати, у пакутах народжаються твори. Просто, напевно, від специфіки творці все залежить. Хоча сам факт створення, він приємний.
Дякую, Олег, за гутарку. Гостем «Вольної студії» був поэт і перекладчик Олег Мінкін, який живе у Вільні. З вами був Міхась Скобла. Зустрінемося праз тиждень.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глибоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шанует свой час.